Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика. В рубрике Александра Никифоровой «Пастырь добрый» рассказ о епископе Стефане Никитине. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Сафронии, патриархе Иерусалимском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Корни же всех страстей, и, как бы иной сказал, источные причины, суть сластолюбие, славолюбие, сребролюбие, из которых порождается всякое зло. Но никаким грехом не согрешит человек, если прежде не войдут в него и не завладеют им, как говорит мудрейший в аскетах Марк, следующие всемощные гиганты — забвение, нерадение и неведение, которых самих порождает сластолюбие и покой плоти, любление славы человеческой и пристрастие к развлечениям. Первопричинный же всех их виновник, и как бы матери злейшая, как сказано, уже есть самоугодие, или неразумное любление и страстное пристрастие к телу. Прибавлю еще, что разлияние и распущенность ума с застольной веселостью и срамословием много зла и много падений причиняют, как дерзость на все и смех. При всем этом надобно еще знать, как различны и разнообразны страстные сластолюбия, и как много удовольствий, прельщающих душу, если она, трезвенствуя пред Богом, не проникается страхом Божьим, и, ревнуя об исполнении заповедей, не пламенеет любовью ко Христу. Тысячи приятных вещей носятся пред очами души, привлекая их к себе. Лица, серебро и злато, сласти и утехи, слава, разгульное веселье, власть, всего вдоволь имения, и в обольщении кажутся имеющими вид блестящие и превожделенные, так что в самом деле сильны увлечь поражающихся ими, особенно если они не сильно любят добродетель и неохотно переносят трудности на путях ее. Да и всякая привычка земная и всякое пристрастие к чему-либо чувственному доставляют удовольствие и услаждение пристрастившемуся, показывая тем, что у него желательная часть души с пристрастием расположена к тому неразумно и во вред себе, ибо по сей причине, в случае лишения вожделенной вещи, гневу, печали и злопамятству подвергается побежденный пристрастием. Если же при пристрастии возьмет силу еще и привычка, хотя и небольшая, тогда она, через эту скрывающуюся в ней страсть, держит плененного ею во всей власти неисцельным до конца жизни. Ибо похотная сласть, как сказано, многовидна, и не блудом только и другими телесными удовольствиями услаждается, но и всеми вообще страстями. Равно как и наоборот, целомудрствовать, значит не только воздерживаться от блуда и прочих чревных удовольствий, но и от всякой вообще чувственной сласти держать себя подальше. Почему кто любит серебро и злато и вообще многоимение, сластолюбив есть? Потому что как тот любит плотские вожделения, так этот любит услаждаться многоимением, даже этот более сластолюбив, так как он не столь сильным со стороны естества подвергается понудительным возбуждениям. И кучер, например, невеждой в своем деле почитается не тот, который не сладит с диким и неудержимым конем, но тот, который не сумеет править конем кротким и покорным. По всему видно, как неестественно похотение серебра и злата, когда оно не из естества получает свои возбуждения, а от злого произволения. Почему неизвинительно грешит, кто самопроизвольно поддается ему? Таким образом, следует нам бесспорно согласиться, что сластолюбие не ограничивается одними телесными удовольствиями и наслаждениями, но имеет место во всем, к чему в удовлетворении какой-либо страсти с любовью произвольно пристращается душа. Чтобы еще яснее видно было различие греховных страстей, распределим их по трем частям или силам души, чего ради предлагаем следующее, краткое их всем отношение и обозрение. Душа разделяется на три части, или силы, мыслительную, раздражительную и вожделительную. В мыслительной бывают следующие грехи: неверие, ересь, неразумие, хуление, неблагодарность и сосложение с телесными грехами, происходящими от вожделительной части. К исцелению же и уврачеванию всех страстей служит несомненная вера в Бога, истинные, чуждые заблуждения православные догматы веры, прилежное поучение в словесах Духа, чистая и непрестанная молитва и к Богу благодарение. Грехи раздражительной части — суть немилосердие, ненависть, несострадательность, злопамятство, зависть, убийство и непрестанные обо всем этом замыслы. Исцеление и врачество против них — человеколюбие, любовь, благостынность. Грехи вожделительной части — чревобесие, гортанобесие, пьянство, блуд, прелюбодеяние, нечистота, разврат, любоимание, тщеславие, чувственные удовольствия. Исцеление и врачество их — пост, воздержание, злострадание, произвольные телесные лишения, нестяжательность, иждивение имения на бедных, возлюбление вечных будущих благ, стремление к наследию Царства Небесного и возжелание сыноположения.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» рубрика «Пастырь добрый». Сегодня вы услышите окончание жизнеописания епископа Можайского Стефана Никитина. Через всю жизнь пронес владыка твердость и принципиальность в вопросах веры, честность перед Богом и Церковью. Особенно эти черты проявились в период его священнического и архипастырского служения. Средняя Азия в советские годы стала местом подвигов многих исповедников веры. В наших передачах мы уже называли имена владыки Гурия Егорова, владыки Ермогена Голубева, архимандрита Бориса Холчева, отца Василия Евдокимова. 5,5 лет провел в Ташкентской и Среднеазиатской епархии отец Сергий Никитин. Причем служить ему довелось в самых трудных обстоятельствах. По мнению преснопамятного протоиерея, профессора, доктора геолого-минералогических наук отца Глеба Калиды, таким образом владыка Гурий стремился раскрыть духовный облик рукоположенного им священника и помочь ему возрасти духовно.
Владыка Гурий имел обыкновение давать искус тем священникам, которые приходили к нему либо из катакомбных церквей, или после долгих лет прерывов в священском служении, или молодым ставленником. Эти искусы послушания должны были раскрыть духовный облик принятого им на священное служение человека и должны были дать ему возможность, этому священнику, и возрасти духовно, иногда в тишине молитвенного действия.
Первым местом служения отца Сергия в Средней Азии стал самый удаленный уголок епархии – город Курган-Чубе, населенный преимущественно таджиками-мусульманами и имевший лишь небольшое русское население. Рассказывает сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая в Кузнецах, диакон Дмитрий Пономаренко.
В очень отдаленном городке Курган-Чубе на границе с Афганистаном его предшественником оказался священник, по какой-то причине пренебрегавший церковными таинствами, зато исцелявший больных детей какими-то ковриками. И как говорят об этом отчеты оперуполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви, гастролировавший с этими своими чудесами по всей Вахшской долине. Отец Сергий, приехав туда, сразу же увеличил количество служб, после чего псаломщик, да и хор взбунтовались, и отцу Сергию пришлось служить чуть ли не одному во всех качествах. Тем не менее, в Курган-Тюбе отец Сергий успел сделать ремонт храма, и поэтому, когда владыка Гурий решил перевести его поближе к центру, в общем, это было ему огорчительно ему было покидать это место. Он был переведен в Самарканд. В Самарканде отцу Сергию пришлось примирять разделившийся на две враждующие друг с другом группировки приход. И это ему сделать не удалось по причине его тяжелого заболевания. Он заболел брюшным тифом и после этого был переведен в Ташкент. Из его воспоминаний этого времени известно, что больше всего его огорчало, что приходилось терпеть от своих, то есть от верующих, казалось бы, людей. В одном месте это псаломщик, который не захотел служить с ним из-за того, что отец Сергий увеличил количество служб. В других местах это так называемые православные люди, которые готовы были в представителей другой группировки вцепиться по непонятным причинам. Но в Ташкенте отец Сергий служил в кафедральном соборе, где в то же время служил его друг, отец Борис Холчев. Здесь было, конечно, проще. Они с отцом Борисом служили в череде в крещальне, которая была при соборе, не имели возможность дружеского общения. Через некоторое время сменился епархиальный архиерей, владыка Гурий был переведен в другую епархию, и ташкентским архиереем стал епископ Ермоген Голубев, который назначил отца Сергия Никитина настоятелем открывавшегося тогда молитвенного дома на окраине города Ташкента. Отцу Сергию было это послушание трудно. Кроме того, у отца Сергия было плохо со здоровьем, было сложно переносить жару. Поэтому, когда его пригласил в Днепропетровскую епархию владыка Гурий Егоров, отец Сергий переехал в Днепропетровск. Владыка Гурий назначил его старшим священником Свято-Тихвинского женского монастыря городского.
И вновь вы слышите архивную запись рассказа преснопамятного протоиерея Глеба Коляды.
Владыка Гурий выписал к себе в епархию Днепропетровскую отца Сергия, где находился небольшой женский монастырь. Этот монастырь очень нуждался в опытном духовнике, и монахи не волновались, кого им назначит владыка Гурий. Владыка сказал: к вам будет назначен опытный, монахолюбивый духовник. Таким духовником оказался отец Сергий Никитин, И монахи не полюбили своего духовно опытного, вдумчивого и молитвенного отца. С теплым чувством и глубоким уважением они вспоминали его потом многие и многие годы.
Сам владыка Стефан рассказывал об этом времени как о золотом яблочке, которое Господь посылает каждому человеку. Два года, которые он провел в монастыре, были для него очень радостным воспоминанием. Молитва, общение со своими подопечными, службы. Все это было очень мило его сердцу. Не было таких проблем, которые возникали постоянно в Средней Азии. Не было никаких уполномоченных, с которыми ему напрямую приходилось общаться там. С владыкой Гурием были они очень дружны. Здесь же, в монастыре, 2 января 1959 года, протоиерей Сергий Никитин был пострижен архиепископом Гурием в монашество с именем Стефана, в честь преподобного Стефана Махрического. К сожалению, приближались годы страшного хрущевского гонения на церковь, и в порядке мероприятий, которые советское правительство намечало в этой связи, Свято-Тихвинский Днепропетровский монастырь был закрыт вскоре после Пасхи 1959 года. Насельницы из монастыря были выдворены в один день. Тем, кто жил в Днепропетровске, отправились по своим домам. Ну, а те, кто происходили из других мест, были снабжены за счет монастырских средств билетами до мест их проживания, до того, как они приехали в монастырь. Архимандрит Стефан Никитин, к тому времени он был уже в сане архимандрита, поехал вслед за митрополитом Гурием Егоровым, который был переведен к тому времени в Минск, и был назначен там клириком крестового казанского митрополичьего храма городского. Пробыл он там очень недолго, власти отказались его там прописывать, ему пришлось жить на различных квартирах, но очень скоро к митрополиту Гурию в гости наведался архиепископ Ермоген Голубев и встретил там отца Стефана. И, будучи в Москве, порекомендовал святейшему патриарху Алексею I отца Стефана как кандидата в епископа. Таким образом, 7 апреля 1960 года архимандрит Стефан Никитин был рукоположен в Москве в Елоховском соборе, в епископа Можайского, викария Московской епархии. 1960-е годы – это время хрущевского гонения на церковь. Менее кровопролитного, чем 20-30-е годы, но не менее болезненного. У верующих отбирались последние из остававшихся у них храмы. Власти пытались устраивать это руками так называемых верующих. Владыка Стефан, ставший архиереем в такое сложное время, всеми доступными ему способами старался облегчить те удары, которые наносили церкви государственной власти. К сожалению, тяжелая болезнь владыки, инсульт, привела к тому, что 9 апреля 1962 года он был освобожден от должности епископа Можайского. Недолгое время жизнь его висела на волоске. Но как только здоровье его несколько восстановилось, хотя и не вполне, правая рука так и осталась у него недействующей, он был назначен временно управляющим Калужской епархией. Правящий архиепископ, который Леонид Лобачев, по болезни епархией управлять не мог. Ситуация в Калужской епархии, так же, как и по всей стране, была очень тяжелой. И здесь власти стремились закрыть как можно больше храмов и уменьшить количество духовенства. Фактически, Калужская епархия больше года была лишена архиерейского управления из-за болезни архиепископа Леонида Лобачева. Вот как описывает деятельность епископа Стефана, уполномоченный по Калужской области, в своем отчете в Москву за 1962 год. В августе месяце 1962 года патриархия прислала временно исполняющим обязанности епископа Стефана Никитин С.А. из Московского епархиального управления. Он в настоящее время и управляет епархией. Епископ Стефан пытается поддерживать приходящие в упадок общины, укрепить пошатнувшееся влияние церкви. В первые же дни пребывания своего в Калуге он с помощью патриархии заполнил вакантные должности в трех церквях, стремится подбирать более «достойные» в кавычках, крепкие в вере кадры, знакомых священников из других епархий, Минской, Среднеазиатской, города Ташкента, где ранее он работал, приглашает на работу в Калужскую епархию. Епископ Стефан – врач по специальности, ревностный служитель церкви, крайне религиозный, этого же требует и от священников, а нерадивых, допускающих нарушения или аморальные поступки, наказывает.
Однако здоровье владыки ухудшалось. Кроме того, он и близкие ему люди хранили в памяти предсказанное ему в молодости блаженной Матрёнушкой, рассказывает отец Глеб Коляда.
История с Матрёнушкой хорошо известна. Она рассказана в невыдуманных рассказах, которые ходили по рукам, а сейчас уже и опубликованы. Мне хотелось дополнить эту историю только несколькими чрезвычайно важными фактами, касающимися непосредственно владыки Стефана. Когда Сергей Алексеевич вошел в ее темную избу, он услышал голос: «Проходи, владыка, проходи». А владыка ведь он не был. Был ли он в это время священником? Не знаю. Она сказала ему, что он будет владыкой, епископом, но только 2 года. Поэтому, когда состоялась хиротония во епископа владыки Стефана, то близкие, с одной стороны, радовались за него, а с другой стороны, были огорчены, потому что оставалась жизнь ему только 2 года.
Владыка уже готовил себя к кончине, звучит архивная запись воспоминаний отца Василия Евдокимова.
Ну, потом с ним параличик случился, и потом его решили послать в Калугу. Вот в Калугу его послали, знаете ли. Он немножко поправился, постоянно он служил, вы знаете ли. И Александр Александрович Семененко, он говорил: «Я вот сейчас ведь готовлюсь служить, читаю правила, как готовлюсь к смерти».
К осени у владыки Стефана начались жестокие боли в сердце. Но пока он мог, он служил и работал. Весь Великий пост 1963 года он не мог посещать церковь. Очень плохо себя чувствовал. Служил на Пасху, в четверг на Светлой Седмице, затем в Фомино Воскресенье. Всю последнюю неделю своей жизни вспоминал архиепископа Мельхиседека Паевского, скончавшегося в храме рядом с престолом, и говорил: «Вот бы так умереть».
О кончине владыки Стефана Никитина рассказывают преснопамятные отец Василий Евдокимов и протоиерей Глеб Коляда. Звучит архивная запись начала 90-х годов.
И вот был такой случай, что, собственно говоря, он готовится к служению. Тетя Катя, эта старушка, которая была в свое время с ним в Самарканде, потом она поехала с ним дальше и так далее. Говорит: «Владыка, да ведь вы же умрете». Ну, вот и очень хорошо, понимаете. И он служил. В неделю жон-мироносец отслужил литургию, и потом после литургии, чтобы не задерживать духовенство, он облачался в мантию и говорил проповедь. Духовенство ушло там, он говорил народу проповедь. Рядом с ним иподиакон. И вот он говорил проповедь, покачнул что-то, иподиакон его поддержал, вы знаете ли, и иподиакон его поддержал, и он в храме скончался.
И смерть его была блаженна, ведь он умер после литургии, причастившись, закончив назидательное слово в своей пастве. Блаженная и святая кончина.
Благословите Господа с мирами Господни, стоящие в храме Господни.
Люди и друзья его, которые бывали в его маленькой домашней церкви, когда служение совершалось тихо, скромно, почти без людей, 2-3 человека присутствовали только, поражались и восторгались той торжественной службой, которую совершал в своих церквях владыка Стефан, с благолепием и красотой архиерейского православного служения, и говорили: «Праведник увенчан к концу жизни славой Господней».
Благословите Господа сирами Господни, стоящие в храме Господни.
Подошла к концу третья передача о епископе Можайском Стефане Никитине. В ней принимал участие настоятель Покровской церкви Вакулова протоиерей Валериан Кречетов. Прозвучали архивные записи воспоминаний о владыке, преснопамятных священнослужителей протоиерея Глеба Коляды и отца Василия Евдокимова из личных архивов Евгения Лукьянова. О жизни епископа Можайского Стефана рассказывал сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая в Кузнецах, диакон Дмитрий Пономаренко. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В последующих эфирах вы услышите воспоминания о встречах с владыкой Стефаном Никитиным, настоятеля храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке, протоиерея Александра Куликова, и настоятеля Покровской церкви Вакулова, протоиерея Валериана Кречетова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский. Святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский, родился в Дамаске. С юных лет он отличался благочестием и любовью к наукам. Особенно он преуспел в философии, за что его стали называть премудрым. Но будущий святитель искал высшей мудрости в монастырях, в беседах с пустыножителями. Он прибыл в Иерусалим в обитель святого Феодосия и там сблизился с иеромонахом Иоанном Мосхом. Он стал его духовным сыном и отдался ему в послушание. Праведники вместе путешествовали по монастырям, записывали жития и поучения подвязавшихся в них. Из этих записей позже составилась их знаменитая книга «Лимонарь» или «Лук духовный», которую высоко оценил VII Вселенский собор. Спасаясь от опустошительных набегов персов, святые Иоанн и Сафроний оставили Палестину и удалились в Антиохию, а оттуда в Египет. В Египте святой Сафроний тяжко занемог. В то время он и решил стать монахом и принял постриг от преподобного Иоанна Мосха. После выздоровления святого Сафрония они оба решили остаться в Александрии. Там их с любовью принял святой патриарх Иоанн Милостивый, которому они оказали большую помощь в борьбе против монофилитов. В Александрии у святого Сафрония заболели глаза, и он прибегнул с молитвой и верой к святым бессребреникам Киру и Иоанну. И в церкви, посвященной им, получил исцеление. В благодарность святой Сафроний написал житие святых целителей бессребреников. Когда варвары стали угрожать Александрии, святой патриарх Иоанн в сопровождении святых Сафрония и Иоанна направился в Константинополь, но по дороге умер. Святые Иоанн и Сафроний с 11 другими монахами отправились в Рим. В Риме преподобный Иоанн скончался. Тело его было перевезено святым Сафронием в Иерусалим и похоронено в обители святого Феодосия. В 628 году из персидского плена вернулся иерусалимский патриарх Захария. После его смерти в течение 2 лет патриарший престол занимал святой Модест, а по кончине святителя Модеста патриархом был избран святой Сафроний. Святитель Сафроний много потрудился на благо Иерусалимской церкви, как ее предстоятель. В конце жизни святитель Сафроний со своей паствой пережил 2-летнюю осаду Иерусалима магометанами. Изнуренные голодом христиане согласились, наконец, открыть городские ворота с условием, что противник пощадит святыни. Однако это условие не было выполнено, и святой патриарх Сафроний умер в глубокой скорби об осквернении христианских святынь. До нас дошли сочинения патриарха Сафрония по догматике, а также объяснения на литургию, житие преподобной Марии Египетской, около 950 тропарей, стихиры от Пасхи до Вознесения. Еще будучи иеромонахом, святой Сафроний пересмотрел и исправил устав монастыря преподобного Саввы Освященного. Трипесницы святителя на святую Четыридесятницу входят и в состав современной триоди. Творение святителя Сафрония – золотой фонд церкви. Триодь постная, величайшая, наверное, из богослужебных книг. Более известен из ее авторов творец великого покаянного канона, преподобный Андрей Крицкий, тоже, кстати, бывший и предстоятелем матери церквей Иерусалимской. Но, вчитываясь и в иные тексты триоди, не устаем дивиться возвышенному духу авторов, и святитель Сафроний в их числе. С его именем связывают известнейшую молитву вечерни «Свете Тихий». И все же наиболее любимое из всего наследия святителя – житие преподобной Марии Египетской. Только глубочайшее видение, опытное познание христианской жизни дало силу святительскому слову, силу такую, что каждый год, слушая бессмертное это житие, казалось бы, одно и то же, но совершеннейшее в своем жанре. И умиляемся сердцем, и надеждою исполняемся на милость всемилостивого Христа. Воистину здесь тайна содействия, благодати Божией и молитв преподобной Марии и святого ее жизнеописателя, святителя Сафрония Иерусалимского.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Мать». Благословенны страдания разлуки, и унижения, и обиды, и горький восторг самоотречения. Благословенна всякая любовь, и тысячи раз благословенна та, самая жертвенная, самая обиженная, единственная, в оправдание слов апостольских, не ищущая своего, любовь материнская. Любовь влюбленных нарядна и празднична, в пурпуре и виссане, поет и пляшет. Она украшает себя, чтобы овладеть, взять и чтобы сохранить взятое. Любовь материнская отдает свой пурпур и свой виссан. В тусклых буднях, в лохмотьях и рубище подымается по высоким скалам, куда ведет ее тихая тень с огненным венчиком на голове, закрывающая бедным плащом грудь свою, пронзенную семью мечами. И я хочу рассказать о благословенной любви, огромной, могучей, прекрасной, прозвучавшей в нашем тусклом мире, божественно-звездной, неуслышанной нами симфонией, о любви мадам Баве к ее маленькому мальчику Полю. В представлении любящего, не замечали ли вы этого, у любимого есть всегда свой метафизический возраст. Какой-нибудь запечатленный сердцем момент живет в нем вечно. Так, помню я, одна любящая жена, которую муж ожидал в ресторане, спросила у швейцара, не проходил ли здесь сейчас худенький брюнет с черными усиками? «Нет», — отвечал швейцар, — «старичок один толстенький сейчас пришел, лысый и бритый. Да вот он сидит». Она обернулась и узнала своего мужа. Для Шарлотты Баве ее Поль навсегда остался двухлетним мальчиком, толстым, капризным и беззащитным. Он маленький мальчик Поль. Глядя на кряжестого, коренастого молодого человека с квадратным лицом на короткой шее, она видела пухлое личико с ямочками на щеках. Она мылит его кудрявую голову. Он стоит, коротыш-обрубушек, в лоханке. Он не плачет, а только кряхтит и, вытянув короткую ручонку, со всей силы щиплет ей грудь. Ей больно. Маленькие пальцы с острыми, как стеклышки, ноготками впиваются крепко и давят, и рвут кожу. А она смеется от нежности и умиления, что он, такой жалкий, защищается и не может изничтожить ее, как бы хотел, за то, что она его моет. Поль, маленький мальчик. Мадам Баве молодость свою прожила в России, была бонной, вышла замуж за француза-кассира, похоронила мужа и после революции привезла своего Поля, уже 17-летнего юношу, в Париж. Продолжать образование Поль не захотел. Решил заниматься делами. Продавал в рестораны русскую наливку и копченую рыбу. Мадам Баве вязала шарфы и кофты. Жили в предместье Парижа и голодно, и холодно. К Полю ходили два товарища, француз и русский. Съедали все, что было в доме, а иногда оставались и на ночь. С мадам Баве они никогда не разговаривали и даже как бы не замечали ее присутствия. Курили, играли в карты. В разговорах часто упоминали слово «индюк». «Поль, прикажи индюку». «Ты совсем распустил индюка! Нельзя ли выдрать из индюка хоть два перышка на метро? Негодяй индюк! Набил себе брюхо каштанами, а о других и не подумает!» Она скоро поняла, что индюк — это ее прозвище, но не смела обидеться. Она боялась мальчишек, боялась, что они уведут Поля из дому. Он постоянно грозился уйти, был требователен и груб, и всегда всем недоволен. «Лакай сама свой кофе, я этой мерзости пить не стану». Пополь, милый, ведь я же тебе отдала весь сахар. Видишь, я сама пью совсем без сахара. Идиотское рассуждение. Мой-то кофе от этого не стал слаще. Пришла пора, когда мальчишки окончательно прогорели и засели у Поля прочно. Валялись, курили и от нечего делать издевались над индюком, совсем уже не стесняясь. И вот на мадам Баве нашло вдохновение. Она долго и усердно рылась в старой картонке, в мешках и тряпках и разыскала тетрадку с адресами. Затем пошла. Так началась новая эра ее жизни. Она разыскала русских эмигрантов, которых знала когда-то, и выклянчивала по нескольку франков. В первый день она сразу получила целых 100 и, задыхаясь от стыда и гордости, принесла деньги Полю. Радостно блеснувшие глаза были ей упоительной наградой. Он даже обнял ее. «Индюк, милый, да ты у меня молодец!» Она улыбалась, поджимая губы, чтобы не кричать, не визжать от чрезмерного счастья. С этого дня она словно вошла в компанию мальчишек. Даже держать себя стало как-то молодцевато. «Индюк, раздобудет 20 франков!» «Индюк, молодчина!» Она чувствовала себя старшим товарищем, с которым считаются, на которого рассчитывают. За долгие годы унижения она была вознаграждена признанием и работала на совесть. Уходила в город с утра, выпивала, стоя в бистро, чашку кофе, часто без хлеба, это был ее обед, и обходила свою клиентуру. Она занимала у самых безнадежных людей, у булочницы, которой была должна, у старой русской няньки, у бедной учительницы, у французского генерала, у портнихи, которая когда-то в первые парижские дни переделала ей платье, у русского писателя, у польского парикмахера. Не 20 франков, так 10, не 10, так 2, все равно. Она уже не смущалась неласковым приемом, она его и не замечала. Садилась и начинала без всяких предисловий нудным скрипучим голосом. «Мальчику обещано место. Нужно переждать только 9 дней. Но ведь нужно же чем-нибудь питаться эти 9 дней. Если считать только 8 франков в день, то и то. Через 4 дня мальчику велено прийти на службу. А в чем он пойдет? Пальто заложено за 30, да проценты. Или мальчик устроился великолепно. Надо только дотянуть до первого жалования, а консьержка ждать не соглашается. Скоро все издали узнавали ее серую фигуру, шляпку с фазаним перышком, по которому, как по желобу, стекал дождь на правое плечо, ее худые пружинящие ноги на криво стоптанных каблуках. Узнавали и перебегали на другую сторону. Если она не успевала догнать, то пряталась в подъезд, ждала, пока жертва вернется. Скромная и честная по природе, она не чувствовала ни стыда, ни своей лжи. Она работала для маленького мальчика, коротышки, капризного и беззащитного. Он вырос, но ведь в сущности он тот же самый. «Мой маленький мальчик, смотри, что тебе принес твой верный индюк. 17 франков. Рад?» Но работа становилась все труднее. Жертвы все спокойнее и резче отказывали и хладнокровно захлопывали дверь перед носом. Заработки упали до 5-6 франков в день. И сразу круто изменилось ее с таким трудом завоеванное домашнее положение. Мальчишки ушли. Поль перестал с ней разговаривать. Потом стал пропадать по 2, по 3 дня. Из отрывочных слов она поняла, что он служит в каком-то гараже. Потом раз пришел после долгой отлучки, принаряженный и припомаженный, и сказал, что женится на Эрнестине, дочке владельца гаража, но что новой родне показываться незачем. «Он стыдится меня, бедный мальчик», — подумала мадам Баве, и сердце ее сжалось печалью и нежностью. «Да, мною не погордишься, Пополь, крошечный мой». Пошли длинные мертвые дни в тихой комнате. И так было тихо, что она сама стала ходить на цыпочках. Был бы страшен стук, как шаги в склепе, в доме мертвых. Она получила печатную карточку о свадьбе Поля Баве с мадемуазель Эрнестиной Клу. «Эрнестина! Какое страшное, сердитое имя! Злое Эр! Она должна быть черная, с длинным носом, некрасивая. А если красивая, то тем хуже, тем сильнее отнимет маленького мальчика. Вот он даже не зашел перед свадьбой. Верно, та не пустила его, не хотела, чтобы мать благословила. Эрнестина, Эрнестина!» Она разговаривала с Эрнестиной, прощала ей все за то, что мальчик ее полюбил, и за это же ее ненавидела. Особенно мучила мысль, что ведь он, наверное, с ней разговаривает. Но ведь супружеское счастье редко бывает длительно. Мальчик разочаруется и придет к своему верному индюку отдохнуть душой, хоть на минутку, да придет. И она мечтала, как 15-летняя девочка, представляла себе неожиданную катастрофу. Эрнестина утонула, сгорела, но маленький не горюет, потому что уже разлюбил. Эрнестина нечаянно отравилась, нечаянно. Она вздрогнула, так испугал ее свалившийся с колен клубок. Мертвые дни убивали. Она постарела, опустилась, стала неопрятна, забывала причесаться. Выходила раз в неделю, чтобы отнести работу и купить хлеба, сыра, яиц. Работала плохо, просчитывала петли, распарывала, приносила вязание затрепанное и грязное. Так и жила в своих мертвых днях. И вот раз утром постучали в дверь настойчиво и твердо. Нехотя открыла. «Маленький!» Зазвенела, запела, закружилась вся комната, зашевелились занавески на окнах. «Дышать, дышать!» Загудел кран, задребезжала крышка кофейника, запищали половицы, затрещал старый шкаф, заскрипело соломенное кресло, расправляя сиденье и ручки. «Живет, живет, все живет!» «Садись, маленький, крошечный мальчик, вот ты и пришел!» Он с недоумением и неудовольствием смотрит, как она плачет. «Какая ты вся старая и грязная!» Его голос. Он говорит. «Какая все-таки чудесная штука — жизнь!» Пополь оставался недолго. Ничего определенного не рассказал, но она сердцем узнала, что он Эрнестину не любит. Узнала еще, что гаражист стар и хворает, что все дело перейдет к Полю. Но это не главное. Главное для нее было то, что маленький Эрнестину не любит. Пошли дни, живые и мертвые. Иногда так ясно чувствовалось, что мальчик сегодня придет. И тогда она причесывалась и наряжалась. Может быть, он полюбил Эрнестину? Пусть. Она сама готова помочь ему внушить, что Эрнестина милая и хорошая, только бы он был счастлив. А ведь ей все равно, кто опустошил ее жизнь, хорошая или злая. Умерла ли она от меча или от укола грязной булавки? Та же смерть, та же пустота. Долго шли дни, живые и мертвые. Потом оборвались. Приехал Поль, одутлый, бледный и растерянный. «Они меня обманули», — сказал он. «Эрнестина беременна, и старик все оставит ребенку, а я буду всю жизнь на них работать». «Мать, помоги мне! Придумай что-нибудь!» «Эрнестина беременна! Вот ужас, о котором она, мадам Баве, и думать не смела!» «Ребенок! Ведь ребенка можно так сильно полюбить!» вот это то, что страшнее всего. Это уведет Поля навсегда. Но надо ответить ему. Он смотрит злобно и жалобно и ждет. Чего же ты хочешь, маленький мой? Может быть, все будет хорошо, и ты полюбишь своего ребеночка. Она потом часто видела во сне его дрожащее мелкой зыбью, страшное яростью лицо. А через несколько дней пришло от него письмо по-французски. «Милая мама, моя жена и я едем завтра в Шартр. Мы заедем за тобой. Целую, Поль». Странное письмо, точно по заказу. Они приехали вечером. «Мы переночуем у тебя, а утром поедем. Ты прокатишься». Эрнестина высокая, плоская, серая, очень некрасивая, жена мальчика. Мадам Баве хочет обнять ее и заплакать. Жена мальчика. Вот это тепло, минутное в груди своей, она потом долго помнила. Все остальное, такое необычайное, небывалое, чудовищное и простое, легло зыбким туманом на самое дно жизни. Помнила, они ночевали, и во сне Эрнестина плакала. Рано утром выехали. Поль на руле, она с Эрнестиной рядом, Эрнестина справа. Потом в лесу Поль вдруг остановил машину и слез. Лицо у него было испуганное и упрямое, мучительно напряженное. Он подошел с правой стороны. Она хотела спросить, что случилось, но не посмела. Ужасно страшно было его лицо. Так страшно, что раздавшийся выстрел даже не испугал мадам Баве. Этот выстрел она видела в его лице. Потом он быстро вскочил на свое место и двинул автомобиль, а Эрнестина опустила голову и осела к плечу мадам Баве. Ощущение этого тела и запах шерстяного шарфа Эрнестины мадам Баве помнила и чувствовала много-много дней. Когда показались дома селения, Поль повернулся к ней и крикнул. «Ее подстрелили бандиты, но мы не видали их, поняла?» И пустил машину. Когда ее вызывали как свидетельницу на допрос, и она увидела арестанта с лицом грубым и толстым, на короткой шее без воротничка, она не сразу узнала в нем сына. «Это преступник», — подумала она с отвращением. Идиотская выдумка о бандитах была сразу разбита. Поль привлекался как убийца. «Но ведь он очень-очень любил свою жену», — тупо повторяла мадам Баве. «Я не виновен», — жалобно сказал Поль. Она повернула голову на этот голос и увидела его глаза. Его глаза спрашивали ее: «Ну что же ты?» Молили: «Помоги, придумай!» Она смотрела спокойно и думала с отвращением. «Преступник!» И вдруг что-то дрогнуло у него в губах, шевельнулось в бровях, чуть заметные ямочки наметили щеки. «Мальчик! Маленький мальчик! Это он! Это он!» И вдруг, не помня себя, не зная, что делает, она рухнула на колени и закричала голосом всего своего тела: «Прости меня, маленький! Прости меня!» И он ответил громко: «Мама, бедная!» И тихо прибавил: «Я прощаю тебя!» Этого чудовищного «я прощаю тебя» она уже не слышала. Мама, бедная, таким звоном кимвальным оглушила душу, что она потеряла сознание. Когда через много дней ее везли из тюрьмы в суд, усиленный конвой охранял от народного негодования ведьму, убившую невестку из ревности к сыну. Она была страшна. Сухое лицо, острое, как сабля, выглядывало из-под шляпки со сломанным, отслужившим службу фазаньем пером. Покрытое красными пятнами нервной экземы, оно казалось пылающим. Сизые губы улыбались, и в черных орбитах, дрожа, исходили жемчужным светом глаза. Ревела толпа: «Она смеется, чудовище! На гильотину! Смерть старому верблюду!» «Смерть старому верблюду!» — повторяли ее губы и улыбались блаженно. Может быть, она и не понимала в полной мере, что она повторяет. Даже, наверное, не понимала. Свет и звоны наполняли ее мир, огромная симфония ее жизни, божественная и жестокая, разрешалась, наконец, аккордом, благодатным и тихим. Так и должно было быть, только так, мудро и прекрасно. Вот он, Отец, утоляющий жажду распятых. Благословенна любовь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.